Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с монахом русской духовной миссии в Иерусалиме Поликарпом Агабабовым о восстановлении колокольни «Русская свеча» в Леонском монастыре Иерусалима. Дорогой отец Поликарп, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Батюшка, вот мы сподобились необыкновенной от Господа чести оказаться на Леонской горе, на этом особом месте для всех христиан мира, вот в такой день, который, в общем-то, ну, необыкновенен, скажем, прямо мы оказались в чуде. Сейчас вы об этом подробнее сами расскажете, но все-таки мы находимся возле русской свечи знаменитой, где сегодня освещался на вершине крест. Скажите, пожалуйста, как вообще это стало возможно в наше время? Вообще, что для вас лично значит этот день? И вообще вот и для монастыря Леонского, и для всего Вселенского православия.
Ну, сегодня день святого Георгия, во-первых, преддверий. Вот, святого Георгия. И русская свеча, это, конечно, ну, как бы такой символ православия на святой земле.
Маяк.
Да, это маяк, это как бы связь с Богом. Ну, во-первых, это колокольня, русская свеча находится на самой высокой точке Илеонской горы. Потому что Антонин Капустин, когда выбирал место, они нивелиром вывели это место, и здесь самая высокая точка. И получается, что наша колокольня, русская свеча, она видна даже из Иордании. У нас там участок, и они видели, вот приехали вчера и рассказывают, что видели свечу. Она у нас сейчас запеленована. Мы ее запеленали, потому что делаем ремонт. Верхушку только открыли, крест открыли, чтобы его осветить, и начинаем снимать потихонечку, спускаться вниз, потому что там еще кровля идет, а мы не можем снять леса до тех пор, пока не сделаем кровлю. Кровля очень сложная, ажурная, она выглядит в виде рыбной чешуи, там такая форма, там выдавливались такие кругляши, очень красивая.
И, тоже символы, да?
Да, да. И дело в том, что мы делаем реставрацию, значит, мы должны сделать так, как все было. Мы ее всю ремонтируем полностью, реставрируем полностью всю, начиная с фрагментов камней, потому что очень много камней. Вот она же пережила 2 землетрясения, 3 войны, там пули вынимали оттуда, и в кресте были пули, и стреляли. Это же самая высокая точка, естественно, там какой-то был пункт, там снайперы сидели и так далее.
То есть она изранена вся, можно сказать?
Она изранена, да. Вот мы сейчас ее там приводим в порядок полностью, и всю каменную часть делаем, ремонтируем, то, что там образовались внутри пустоты, пустоты сейчас заполняем. Причем реставрация идет под руководством очень серьезного архитектора, реставратора нашей Сергиевской лавры. Демидов Сергей Васильевич, он курирует это все. Очень опытный человек и очень уважаемый, и очень грамотный в этих вопросах. И привлечены еще инженеры, потому что там же металлические конструкции по металлу и по камню. В лабораториях мы отправляли, и сам металл изучали.
Образцы, да?
Образцы, да. И камень смотрели. В общем, не просто так пригласил людей. Ну, знаете, замените кровлю, там, камешки там почистите там, и так далее. Все очень серьезно. Потому что в течение года я как бы подбирался к ней, потому что надо еще найти финансирование.
Это в первую очередь.
Очень самое главное. Ну вот, нашелся очень серьезный человек. Очень много пожертвовал. Не только на колокольне, он автобус купил этому монастырю. Такой верующий человек, занимается серьезным бизнесом. Вот, и понимает, что...
Как насколько бы, это важно.
Без Бога не до порога. И дай Бог ему здоровья, и семье его, и детям его.
Давайте все вместе, вот, радиослушатели дорогие, помолимся о таких людях, благодаря, да, которым у нас восстанавливаются храмы во всех православных святынях.
Да, вот очень многие помогают. Но в основном вот Сергей дал такую сумму, от которой я мог начать эту полную реставрацию. Ну, естественно, благословил наш патриарх Кирилл. Он дал благословение, и я начал этим заниматься. И вот идет уже, в общем-то, к завершению, слава Богу, может быть, к Вознесению мы откроем, уже верхнюю часть, естественно, откроем, и к Троице, наверное, леса уже снимем, все. А потом мы ее подсвечиваем. Сегодня приезжает 5 специалистов из Питера, которые занимаются чисто подсветкой только. Привезли итальянскую аппаратуру уже у нас, она здесь, и она у нас будет светиться. она будет сиять.
Это будет крест. Действительно свеча, да?
Да, крест будет подсвечен двумя прожекторами. Такая красивая будет. Из Иордании видно ее.
Отец Поликарп, скажите, пожалуйста, ведь все промыслительно. Здесь упокоился и завещал себя похоронить сам архимандрит Антонин Капустин, человек, которому мы обязаны все русской Палестиной, тому, что мы имеем. И у него возможность была выбирать, где упокоиться. Он захотел именно вот здесь, на Элеоне. То есть ему это место особенно было дорого. Вот вы чувствуете прямую связь молитвенную, ведь вы в этом смысле продолжаете его делание уже в наши дни.
Ну, во-первых, это великая честь здесь лечь. Это моя мечта. Я уже и место присмотрел,
тоже,
и возраст уже подходящий. И умирать-то не страшно. Страшно отвечать на страшном суде. А умереть-то что?
Все равно придется.
Ну, да. А вот отвечать на страшном суде, вот это страшно.
Но вы прямую связь с ним чувствуете, да, с владыкой?
Ну, у меня портрет его. Это, конечно, великий человек. Я очень люблю его. И он так нежно отзывался о своей русской свече, о колокольне. Он говорил, это моя дорогая колокольня. Это итальянцы строили, два итальянца. И третий итальянец расписывал купол еще в храме. Три итальянца. И он говорил, благодаря трем итальянцам я вот построил на Элеоне храм, колокольню расписал.
А вот росписи, кстати, по цветам, они афонские, вот в такой же гамме, да?
Да, ну, понимаете, это уже другие росписи. Это же первые, это было 130 лет тому назад. Он же этот участок купил в 1869 году и стал строить здесь, сажать деревья, копать ямы и, естественно, наткнулся на вот эти все прежние храмы и
фундаменты,
да. Да, колонны и все. И на этих местах стал строить храм.
У него потрясающая интуиция была, ну как бы через него Господь открывал, да, мы знаем, на Александрийском подворье целая стена и врата, и здесь то же самое получается, да?
Да, но он был еще и
археологом, византалистом, потом, да?
Да, он любил еще астрономию.
Смотрел в трубу,
да, он же был разносторонним, он очень умный и толковый был человек, он знал много языков, и все же приобретал он через подставное лицо.
Якова, да.
И потом он переписывал на него. Представляете, если бы он не переписал бы, какое количество, все уходило бы. Вот это честнейший был человек этот.
Яков, который все купчи, все отдал. Когда уже умер владыка Антонин, он принес в русскую миссию, все отдал.
Да,
ничего
да,
не оставил.
Все документы у него были. И причем он, Яков, ездил на коне верхом, а Антонин Капусь на ослике. Так вот ездили. Он археолог был, за счет этого он открыл очень много мест, где
фундаментов,
фундаменты, мало того, тут же армянская церковь была, и самая древняя, когда они еще были православными христианами.
До разделения. А вот вы все время упоминаете владыку Антонина как такого, как говорится, суперпрофессионала во всем, за что человек не брался. Вот вы это смогли оценить, когда восстанавливаете и реставрируете, как основательно все было сделано?
Да,
сама сделана, колокольня.
Да, колокольня сделана очень основательно. Во-первых, она архитектурно выполнена в таких пропорциях абсолютно точных. Это просто вот так вот в то время сделать это.
Золотое сечение.
Да, и архитектором он, конечно, был. Он не зря-то пригласил итальянцев, потому что те как раз-таки в то время и строили здорово. Вся архитектура начиналась, я имею в виду, церковная в основном там. Вот. И сделано идеально. Во всяком случае, вот сама колокольня, она очень продумана. Каждый шаг, каждый этаж, пропорции. Вот крест, например, 4-10, да, он точно как-то так пропорционально, он не меньше, не больше. Это, кстати, брат его подарил, этот крест. Брат Антонина Капустина, протоиерей Платонов. Ну и много пожертвовал здесь соликамский купец Рязанов, Александр Рязанов. Он очень много пожертвовал.
Царство небесное этому человеку.
Очень много он сделал. И именно вот этот Александр Рязанов, соликамский купец, который и на храм очень много денег дал, и на колокольню. И его, кстати, колокол это он пожертвовал, да.
А вот скажите, отец Поликарп, вот как и во времена архимандрита Антонина Капустина, здесь же своя специфика на Святой Земле, в окружении народцев. Находиться и жить-то было как трудно, а строить, то есть какие нужно преодолевать искушения, препятствия. И сейчас, то есть времена изменились, а проблемы остались, и искушения тоже остались. Вот скажите, как вы себя ощущаете, вот восстанавливая, труды совершая, противостояние, оно присутствует?
Противостояние, конечно, есть очень такое, не то что противостояние, а как бы мешают. И каким образом? Значит, мы живем в окружении, понимаете, арабского населения всего, причем мусульманского. Нам это сложно. Хотя у нас более-менее нормальные отношения, я стараюсь с ними не ссориться, а быть в хороших отношениях. Они очень чувствительны. Если ты лжешь, когда ты улыбаешься и там...
Фальшивишь, да, лицемеришь.
Фальшивишь, они это чувствуют очень. Поэтому я вот тут с 11-й год, я стараюсь с ними быть в хороших отношениях. Хотя, когда приехал, они меня тут и пугали, и мы там убьем, и то, и все, и пятое, и десятое, русские тут... Но потом я как-то не обращал внимания и как-то стал к ним нормально относиться. И они ко мне нормально относятся. Но дело не в этом. Дело в том, что вот этот весь забор, прежде чем начать колокольню, я подумал, прежде всего нужно сделать забор, чтобы мы не лазили. Иначе все дети будут на колокольне. И школы, они не пойдут домой, а они полезут, как тараканы, на эту колокольню. Потому что леса и все такое прочее. И моя задача была сделать забор. Забор огромный же монастырь.
Территория большая.
И вот я занимался этим забором, наверное, полгода, пока я его сделал, пока проволоку, они все равно резали, лезли, и я все-таки сделал так, что более-менее нормально. Конечно, если захотят, любую перелезет, сейчас нет проблем.
Мы в прошлый приезд слышали, даже где-то проломили забор или стену.
Проломили, вот там они окна себе пробивают спокойно. Ну, окна-то ладно, это жилое помещение, там, ну, понятно, что им нужен свет, их тоже понять можно. Они, понимаете, как кролики на вот этой территории, им некуда деться. Дети играют на крыше. Наши дети играют там в садике где-то, в песочек. Они на крыше, бедные, играют. Тоже их понять можно. Но не в этом дело. Мне же надо было защитить колокольню.
У вас свои, да.
И я там, конечно, сделал. Они один раз залезли. Сломали там забор, все, залезли ночью. Ну, украли инструмент. Но это полбеды. Инструмент ерунда.
А если бы свалились и разбились?
И свалились, разбились. Тоже неприятно. Но дело в другом. Я же боюсь вандализма. Я выставил охрану, у меня каждый день человек ночует на колокольне. Каждый день сидит там, смотрит, потому что я боюсь, пока я не сниму леса, я должен держать там человека. Чтобы не дай бог кто-то, и вот они видят, что там человек, он с фонарем там лазит ночью, это смотрит.
Страж.
Да, они с кладбища видят, что там человек, там уже боятся, понимаете. Вот это моя основная задача, и каждая ночь, понимаете, я утром просыпаюсь, в своей келье вижу.
Все на месте, все живы.
Все ли на месте, да, там. Но пока Господь хранит. Без Божьей воли ничего не смогло бы быть, понимаете, так, как оно есть.
Батюшка, вы скажите, что вот эта реставрация стала возможна впервые за 130 лет. Это же...
Да, за 130 лет такая мощная реставрация, когда мы всю ее... Там вот эти отрывались рыбная чешуя, кровля, ее там гвоздями прибивали, но доски сгнили уже. Все, гвозди не держались. Металл вот этот, все уже летало здесь по монастырю. Слава Богу, что никого не убило. Вот в чем дело. А если бы вот так на зиму оставить, если бы мы не начали в конце ноября, и зима она простая, то полкровли было бы внизу.
Милость Божия, да.
Мы просто вовремя взялись за это.
Отец Поликарп, промысел Божий, как он ткется, всегда видно на жизни человека, особенно когда немножко отстраняешься. Вот если можете, хотя бы несколько слов. Скажите, ведь вас Господь привел именно сюда, зная наперед, что вы сможете возглавить вот эти хозяйственные восстановления. Это же колоссальный труд. Здесь ведь матушка и сестры в этом женском монастыре. Они бы вряд ли справились сами. Как вот Господь вас поставил именно сюда? Каким образом?
Ну, это промысел Божий. Я вообще должен был на Афон ехать. Это последний момент как-то повернул на Илион и остался здесь. Но я в жизни занимался хозяйственными вопросами, административными. Поэтому они для меня, в общем, так близки.
Органично, да?
Да, они близки для меня, поэтому я как-то это все умею организовывать. Ну, с Божьей помощью, естественно. Господь помогал и как-то, наверное, привел меня сюда и для того, чтобы я здесь что-то, во всяком случае, сделал колокольня. Это самое основное. Забор-то еще полбеды. Там еще там много вопросов здесь, так сказать, в этом монастыре решил и по электрике, и кельи ремонтировал, и транспорт купил. Но все это я организовывал, и надо же было финансы найти. Самое главное.
Да, сначала вымолить, чтобы появились благотворители, а потом все это с умом управить.
Да, и хорошие ребята очень появились, которые помогали.
Отец Поликарп, а как вот вы все-таки поняли, что вы останетесь здесь? Вот это необъяснимая вещь. Вот многие из верующих мужчин очень любят Афон, и для них это бывает даже перекрывает все остальное. Да. А вот вы остались именно на Святой Земле. Это как-то внутренне сердечно вы поняли, что вы здесь останетесь?
Ну, Афон, конечно, замечательно. Я очень люблю Афон, и я был очень много раз на Афоне. И меня уже там ждали в греческом монастыре, уже все было договорено. Все, и я же в последний момент я приехал сюда. И здесь, конечно, я даже не думал, что я буду заниматься когда-нибудь таким. Я просто приехал сюда как пастух, пас коз. Сам, настоящим образом.
В прямом смысле слова.
В прямом смысле этого слова. У меня доходило до 15 коз и баранчиков, агнцев. И я занимался только этим.
А вот вы что, раньше в России занимались тоже?
Никогда. Я коз видел два раза в жизни. Один раз в кино, а второй раз, когда мне их дали. Но я так их полюбил. Знаете, они меня тоже так же полюбили. И я с ними 5 лет вот тут рядом в греческом монастыре так замечательно жил. Ох, как я их любил, и они меня.
Как вас их... греки-то приняли? Они ведь обычно не очень-то жалуют здесь
меня.
Русских.
Взяли, они потом пожалели, конечно, но взяли. Потом я вот еще и перешел потом сюда, потом в русскую духовную миссию. Я же в русской духовной миссии. Я здесь помогаю просто. Ну, как бы так, я тут живу.
Ну, числитесь там, да?
Конечно, я там числюсь. Там я строю гостиницу, там я переделал весь водопровод, канализацию. Это тоже все деньги.
Очень трудоемкое.
Ну, там почти около 4 миллионов освоения. Там очень большие деньги. И все нашел я, и людей подключил, и все уже сделали там много. Ну, и здесь, конечно. Но это вот мне как-то это легко удавалось. Я даже не знаю почему.
А здесь козочек уже не стали разводить.
Да, я скучаю по них.
Здесь уже люди у вас появились, да. Овечки.
Знаете, козочки лучше. Намного. Я
послушнее.
Прошу заметить это.
Послушнее.
7 поколений принял. Я их выкармливал с бутылочки. А даже мама бывает такая глупая. Родит 2, один больше, второй меньше. Большего кормит, меньшего гонит. И что мне приходится ловить, ставить? Сдаивать из бутылочки, выкармливать, пока он встанет на ноги. То есть через месяц он уже так сам уже. И все равно приходится ее ловить, держать, а он уже раз ныряет и кушает.
Кормится.
Да.
Отец Поликарп, скажите, вот вы 11 лет здесь подвязаете?
11-й год.
Батюшка, вот кого вы смогли встретить на этой земле тоже, может быть, каких-то замечательных людей, которых в другом месте вы бы не встретили? Какие-то были пересечения такие запоминающиеся? Вот вы назвали ребят, это дар Божий тоже. А вот еще, может быть, кто?
Нет, ну вот отец архимандрит, у которого я жил, грек, отец Иоаким, архимандрит Иоаким, он очень хороший игумен, очень хороший, вот он меня и постриг, меня греки стригли, кстати. Он очень хороший человек и такой наивный, чистый. Замечательно. Я очень доволен, что я с ним прожил.
Вы научились многому, да?
Да, я научился терпеть много. Я сам был руководитель, и прийти потом под кого-то, это
и
очень
смиряться,
сложно.
Да?
И с козами, там, со всеми животными, которые ходили за мной просто. Иду, и голуби за мной, всех приходится кормить, и они все за мной летят, эти летят, те бегут, цирк такой. Ну и здесь встретил, конечно, иеромонах Иннокентий в горнем монастыре священник. Совершенно потрясающий человек.
Мы уже не первый раз о нем слышим, но он же ведь не пожилых лет вроде бы.
Да нет, ему там сколько, я не знаю, около 50. Ну это же не важно, сколько лет.
Да, но говорят, что в нем как-то вот любви очень много.
Любви много, терпения много. И вообще он мудрый, он же математик, он же физмат закончил. Он преподавал высшую математику.
Знаете, преподавать с математическим высшую... умом, да.
Да, вы знаете, преподавать высшую математику, потом все бросить, прийти сюда. Он же одессит.
Да,
еще и одессит. Замечательный человек. Ну, во-первых, он, конечно, очень церковный, прежде всего. И в вере он, как я так рассуждаю, с полным погружением. Знаете, бывает полное, бывает частичное погружение, а бывает полное погружение. Вот он с полным погружением в вере. Для него вера, для него церковь, для него служба.
Это все.
Крест для него, вот это все. И отец Василий, который сегодня освящал, тоже чудный человек, чистый, такой замечательный. С Украины он приехал, здесь служит. Так его раньше называли Василек. Такой Василек, да. Чудный человек, священник замечательный. И к нему тянутся все, вот, матушки очень любят.
А вот архимандрит Роман, он возглавляет зарубежную миссию.
Да, ну, недавно он приехал, где-то полгода. Да, он здесь возглавляет зарубежную церковь. Поймите, в женском монастыре очень сложно.
Вот, уже своя специфика. Вы опередили мой вопрос. Это же есть даже вот такая, ну, священники шутят иногда, что тот, кто был духовником женского монастыря, мытарство проходит беспрепятственно.
Да, вот отец Роман пройдет их беспрепятственно, я так думаю. И отец Василий за ним. Знаете, у меня не было врагов, когда я просто здесь жил. Матушка как-то разрешила мне жить. Но когда я стал чем-то заниматься, все, конец, у меня появились.
Восставать стали изнутри свои, как обычно.
Обычно, да. Что-то для них же делаешь. И потом...
Через них искушение.
Не, не делай добра, не получишь зла, как говорят, да? Но я считаю, что это плохая поговорка. И наоборот, надо делать добро, получай зла, молчи, терпи и преодолевай, и иди дальше.
Значит, Господь жертву принял, если
конечно,
не благодарность.
Да.
Батюшка, ну вот в заключение, ваши мысли о Святой Земле, вот вкратце, что для вас значит здесь жить? И вообще, что для Вселенского Православия эти места? Почему они так важны? Почему Антонин Капустин, владыка Антонин, жизнь положил на это? И все-таки я надеюсь, что его прославят. Мы все надеемся, если воля Божья будет, что он заслужил, да, это. Ну вот, вот вкратце, вот что вы можете об этом сказать?
Ну, сейчас колокольню откроем. И думаю, что вопрос начнет решаться о его прославлении. Я так думаю. Должен какой-то этап быть. Вот я думаю, это этап, после которого надо уже серьезно... Потому что она начнет так сиять, она начнет одних радовать, других раздражать, что на это невозможно будет не обратить внимания. Всем нашим иерархам и зарубежной церкви, и русской православной, ну, в общем-то, мы слиты, сейчас можно говорить, что о всей нашей церкви. Я думаю, что как-то вопрос, может быть, и пойдет. Дай это Бог.
Батюшка, а нам хочется низко вам поклониться, и всех радиослушателей просим молитв об отце Поликарпе, о вашем здравии, чтобы Господь вас укрепил и дал возможность довести до конца не только это, а все замыслы во славу Божию. Вы зажгли русскую свечу, и пусть она сияет всему вселенскому православию. Спасибо вас, Господи.
Спасибо. Всего доброго.
Вы прослушали интервью с монахом русской духовной миссии в Иерусалиме Поликарпом Агабабовым о восстановлении колокольни «Русская свеча» в Илеонском монастыре Иерусалима. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.